Время начинать движение.
Мотор, мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 8 декабря на календаре, и настоящее 8 декабря, правильное, морозное, бесснежно правильное. Да, ну, правда, а зачем нам снег с вами, скажите, пожалуйста? Мы же с вами не снеговики, нам снег не нужен, 115 922 автомобиля сейчас, но я для себя отметил другую цифру. 107 989, от нее я буду вести исчисление сегодняшних пробок, потому что ровно в 6 утра было ровно 107 тысяч автомобилей. 49-49 километров в час скорость движения в центр из центра, перекрытие 500-606 и еще 13. Откуда? Только что было 602, теперь 613. Вот только похвалили, я не понимаю, вас нужно от обратного идти. Ну, то есть это должно быть не позитивное подтверждение, а негативное. Ну, то есть не как с собачками и с маленькими детьми. За плохое не ругать, а наоборот хвалить за хорошее. Здесь должно быть наоборот, наоборот. То есть за плохое ругать, а за хорошее не хвалить. Стоит только похвалить дорожные службы, как они учиняют новый десяток дорожных работ в Москве, новый десяток перекрытий. Ну что же, это не требует обсуждения дополнительного, потому что это дополнительное обсуждение мы с вами устраиваем постоянно по мере поступления важной информации. И сегодня, как бы, ну не то чтобы исключение, совсем уж исключение. Где у меня мозочка? А, вот она пошла. Ну, будет о чем поговорить, и об этом тоже поговорим. Пока что я хотел просто проинформировать вас о количестве дорожных перекрытий. Это мы с друзьями на домашнем этом кухоннике напилили для вас специально. Доброе, снежное, теплое, нежное. Вот это все про утро понедельника. Шеф-комендор, вам тоже от души за внимание. Доброе утро, приветствую. С нами Сергей, Юра, Павлик, Игорь М. и Дмитрий Суворов, Григорий и шеф-комендор, ваш слушатель, который наш слушатель, Сергей Деловой, Рессориус и Александр Первый, Вовка, Тимур Курденко, Владимир Вова, Галина, Сергей Волк, Игорь Юрьевич, Георгий Конькова, товарищ майор и просто Юра тоже здесь. Маргадон. Ой, какие вы хорошие все.
Ну да, тяжелая. Так это не пилюля такая. Это жизнь такая у нас с вами. А вот какая жизнь, такая и пилюля. Воу! Где все эти люди? Эти люди в Telegram-бот-мессенджере. И вы можете быть среди них, среди лучших людей планеты. В нашем Telegram-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово говорит МСК-бот. Классная же, ну что, ну нет, что ли? Уже в тележеньке заходите.
В движении.
Ну, в смысле, эти парни уже в тележеньке. Вы говорите, в телегу, давай, пилюлю в телегу, пожалуйста. Вот она, автоводитель УТ-аутоводитель. Как автоводитель, только через УТ-аутоводитель. Заходите. И я думаю, что Довичица сегодня будет с вами в течение всего дня. Правда же? Шеф-комендор. Так, продвижение. Собрались. Ну, чтобы вы расслабились. Эта тяжесть должна была настроить вас на рабочий лад, а вы прямо нега какая-то у вас. И вот это вот все. У меня для вас важное сообщение относительно движения. С 12-го... А сегодня какое? А сегодня 8-е. Это вам так, чтобы вы успели подготовиться. С 12 по 28 декабря круглосуточно перекрытие на участке маршала Жукова от 26-го дома по проспекту маршала Жукова до улицы Демьяна Бедного. С 12 по 28 декабря круглосуточно. Особенности перекрытия полные. Это в связи со строительством объекта московского метрополитена. Какого объекта? Непонятно. Но зато очень понятно, что будет. Будет перекрытие, и вам предлагается планировать маршруты объезда и как-то на этот промежуток жизни свою, свои вот эти ерзания бесконечные по Москве так, чтобы вы не попадали в эту штуку. Сегодня ровно 40 лет назад убили Джона Леннона, Георгия Конькова. Фига себе у вас история. Хорошо, вот что-нибудь придумаем. И про Леннона тоже, нашего Джона обязательно. А сейчас по движению, если вы не против. Октябрьские островцы, сюда до развилки Рязанка-Новорязанка уже пробка. А потом после развилки пока движение есть. Если не учудите ДТП там, то, в общем-то, будет все более-менее нормально. Да вот, собственно, и все. Остальные истории я надеялся от вас послушать. Если есть что сказать по движению, теперь уже... Пишите, потому что рубрика «В движении» подошла к своему логическому.
Моторы.
Так, сначала общенародное, общеклассовое, если хотите. То есть неважно, как вы делитесь на классы, автовладельцы вы, автолюбители, автопрофессионалы или, может быть, пешеходы и посетители общественного транспорта. Вот, в качестве новой меры... Борьбы с распространением коронавируса в России могут запретить передвижение между регионами вплоть до тех пор, пока не появится действующее лекарство. Ну, то есть на годы, я так понимаю, правильно? Что, или навсегда? Вот это было бы интересно. А что значит действующее лекарство? Действующее лекарство. Нашли лекарство, действующее против гриппа? Если бы нашли, ну так я думаю, что мы бы не жили по формуле при гриппе. Если принимаешь препараты противогриппозные, вот эти, то болеешь 7 дней. А если не принимаешь эти препараты, то болеешь неделю всего лишь. Этой формулировки не было бы, если были бы действующие лекарства против гриппа. Против гриппа действующих по-настоящему лекарств нет. Есть поддерживающие лекарства, но не действующие. Поэтому, исходя из этой новости, можно сделать вывод, что навсегда, что ли, закроется? Но нет. О возможном ограничении со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщает ТАСС. Очаги заболеваемости в стране требуют запрета на передвижение физических лиц, причем не только между регионами, но и внутри субъектов. Радикальные меры могут быть необходимы, пока не появится возможность влиять на... Ну и так далее. Это я к чему? Это я к тому, что вы же сейчас строите планы на Новый год и думаете, а не рвануть ли куда-нибудь подальше отсюда? Ну, в смысле, подальше не получится, совсем уж подальше. Получится все равно внутри. Так вот, даже внутри отлучаться надолго и далеко может быть неразумно. Я просто исхожу из этой новости. Я не собираюсь никого пугать там и все остальное. Я просто исхожу из самой вот этой новости. А, кстати говоря, какие планы у вас на Новый год? Хотите обсудить? 2 минуты. Потому что накануне мы с коллегами, как это водится, накануне мы с коллегами придумали, как бы мы хотели это все сделать. И оказывается, что хорошо было бы раздобыть усадьбу, поместье. Ну или хотя бы небольшой коттеджик на 3 семьи. Ну так, чтобы дистанцироваться там от всех. И уютной компанией встретить Новый год. Так вот, оказывается, что домика какой-нибудь халупки, шалашика какого-нибудь, я уж не говорю о коттеджике более-менее приличном, в принципе, не сыскать. И всегда, когда я сейчас обращаюсь, накануне, вот тут же несколько дней подряд я обращаюсь к разным специалистам в этой области, и мне сообщают все, что все смели. Все смели, оказывается, с августа. Вы уже в августе, когда настоящие правильные люди, настоящие, лучшие из нас, беззаботнейшие из нас, все еще подумывали, вот хорошо, что август заканчивается, сейчас начнется учебный год, и мы в Турцию все поедем, потому что там людей поменьше. Лучшие из нас. То худшие из нас, а то есть реалисты, понимающие, что происходит, бронировали себе коттеджики уже на Новый год в августе. Нормальные вы люди вообще? Алло. И за вас теперь не получить дома нигде. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Я с семьей поеду до родителей на юг, туда, в Краснодарский край.
Краснодарский край, очень хорошо.
Донбай, Лаганаки.
Потрясающе. Скажите, а вы планируете автомобилем туда?
Да. Соответственно, потому что семьей все-таки на автомобиле это самый оптимальный вариант.
Не опасайтесь, что потом вдруг окажется, вы читаете в новостях, а сидеть вам 3 месяца на Донбайе там.
Ну, нет, Роман, я думаю, потому что прописаны мы здесь.
И чего? А у коронавируса прописки нет никакого.
В ту пандемию знакомый, когда вот было это все перекрытие, спокойно передвигались.
То есть он мог съездить туда, понял, хорошо, спасибо, принимается. Да, я слушаю вас внимательно, доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, надо было пораньше...
В августе, что ли? Нет, ну... Я не знаю. А, в смысле, у вас было, но вы...
я для ребенка строил на дальнем участке. Он был отделан и стоит. Вот отдали.
Ну, вы выгоните. Мы дадим в 1,5 раза меньше. Выгоните. Мы дадим меньше. Ладно.
А так, пожалуйста, к нам вот бережки на Истру.
Ну, классно, конечно. Нет, я, честно говоря, в шоке. Честно, в шоке, потому что... Знаете, сколько вот, ну так, на 3 дня коттеджа?
Я знаю, смотрите, реально
270, 300 тысяч.
Ну вот
300 тысяч. И больше того, их нет.
Нет, вот у меня на 3 дня попросили, да, я говорю, да, заезжайте, как бы не проблема. И вот прям честно говорю, я говорю.
Но я надеюсь, вы содрали 3 шкуры с них?
Не-не-не, вот прямо я говорю, слушайте, ну заезжайте, там все уберешь, там все как положено, там и оплатите за этот, как его, свет туда-сюда, там, но... Mm-hmm. Нет-нет-нет, все равно стольник дали. Реально за три дня стольник дали. Стольник. Ради бога. Причем это, скажем так, это не друзья, ну, это такие знакомые, mm-hmm. скажем так, от которых я не отказался.
А что у вас там есть, чтобы я сейчас помучил? Три комнаты, три семьи поместилось бы там у вас?
Две.
А, ну все, я тогда не расстраиваюсь, нам не подходит все равно.
Ну а так все остальное, пожалуйста, у меня...
Я понял, хорошо, спасибо. Все.
По поводу того, как закрыть, не закрыть. Да нет, Роман, вы знаете, это не закроют. До Нового года не успеют, но я просто скажу, к чему все это идет, я немножечко знаю. В дальнейшем, после Нового года, объявят резкий всплеск из-за того, что мы все якобы общались, и т.д. и т.п. И начнут выпускать на работу через, ну, потихонечку, это... ближе к 8 марта уже начнут выпускать на работу, но только при условии прививочки.
Но опять же, вы понимаете, что все это, все эти планы писаны вилами по воде. Потому что в результате любая операционная деятельность или тактическая деятельность, или повседневная деятельность госорганов и их решения, принимаемые ими решения, будут опираться на результаты на момент принятия решения. На момент принятия. Выздоровим, все переболеем сейчас резко с вами все сразу, до Нового года, и быстро все выздоровим. С Нового года начнутся хорошая, вольная жизнь. Нет? Нет. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, да. Вот в январские праздники, 29-го, планируем поехать тоже, как и предыдущий слушатель. Угу. В южном направлении, в Сочи, родственники живут, приглашают, как раз построили там дом, вот, и вот приглашают обновить, так сказать, его. И на самом-то деле я... Вот не понимаю немножко сути вот этого запрета передвижения, но если массовость есть в виде скопления людей там в аэропортах, может быть, в поездах каких-то, в электричках там, то в чем сложность на личном транспорте передвигаться? Опасности как таковой я не вижу, а ведь здесь, если опять будут люди сидеть, как и в первую волну, то есть это паровозом вторая волна, так это массовая истерия может начаться. Ну, то есть люди в замкнутом пространстве, там целый год с отрывом, там с каким-то сидят вместе. Но это понятно, что в январе просто народ будет куда-то сбегать. Вот запрещают, а он все будет куда-то сбегать.
Но куда? Куда бежать? Вот хотели бы сбежать туда, где три белых коня, и вот это все невозможно. Вы все с августа забронировали, ребят. Вы какие-то странные. Зачем вы это делаете? Позднее, правда, после того, как ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения опубликовал новости о закрытии, позднее помощник Мурашко заявил, что слова главы Минздрава были поняты неправильно и вырваны из контекста. Так вот, по словам помощника Мурашко, Мурашко не предлагал ограничить передвижение между регионами России, сообщает телеграм-канал какой-то. Нет. А что он предлагал, мы так и не узнаем. Все. Он не предлагал это. Вот, ну, на самом деле он предлагал совершенно другое. Он предлагал, наоборот, максимально наладить сообщения между регионами. Коттеджи, как правило, забронированы уже в сентябре, и так каждый год. Я не знаю, зачем каждый год вы бронируете, у вас есть, когда у вас коттеджи, когда у вас есть Зальцбург потрясающий, когда у вас есть эти Альпы, Доломиты, и что у вас еще есть? Канары. Когда у вас целая планета была, ребят, у вас была целая планета, а вы предпочитали бронировать коттеджи зачем-то. Это очень странно. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Александр, доброе. Всем хорошей дороги.
Да, Александр.
Роман, а вы поставьте на голосование, у кого переболели родственник или сам он лично, а потом мы будем рассуждать, ехать нам, не ехать нам.
Ну да, нет, ну это не репрезентативно.
Может быть, ситуация действительно, ну, такая...
Тревожная.
Вы понимаете.
Тревожная, вы имеете в
виду. Может быть, нам действительно набухаться, переспаться, отдохнуть 1 января, потом нормально дальше жить.
Набухаться не надо, а выпить можно.
Нет, кто хочет.
А, ну кто хочет, да. Ну, 71, спасибо большое. 71 пациент накануне. 71. Оперштаб напоминает, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, это я читаю оперштаб Москвы, его тоже читайте. Потому что, я столкнулся... Вот в последнее время я столкнулся с такой защитной реакцией, защитным механизмом сознания некоторых людей, а именно отторжение, или я в домике. Ну, так сознание, наверное, это хороший прием, потому что сам прием продиктован интуитивно, рефлекторно, продиктован нашим сознанием прямо с детства, правильно? С детства, когда от чего-то страшного
чтобы скрыться от чего-то страшного, нужно было просто спрятаться под одеяло. Вот, это такая... Вот, и потом всю жизнь этот механизм иногда включается в какие-то совсем уже запредельно стрессовые ситуации. Сознание захлопывается, как бы захлопывает тебя в своем домике. Чикс, я в домике. И один из признаков такого схлопывания сознания, срабатывания этого защитного механизма, это попытка уйти от новостей вообще, в принципе. Ну, в смысле же так, что вот если я не буду знать ничего про коронавирус там и вот это все, ну так его как будто бы для меня и не будет. Все. Травмирующей информации не буду получать. Я, между прочим, тоже так поступаю. С какого-то рода информацией. Там, к примеру, стараюсь не погружать свое сознание сильно в криминальные новости. Потому что иначе будет создаваться ощущение, что вокруг ты в фавелах каких-то Рио-де-Жанейро живешь. Вокруг ходят сплошные маньяки, расчленители, убийцы, педофилы и насильники. Вообще-то так, конечно, и есть, в принципе, потому что особенно в городах, похожих на Москву, ну, я имею в виду по численности населения, так, в общем-то, и есть. Людей так много, что здесь так много всех. Хороших, плохих, идиотов, клинических, шизофреников, всех очень много. Так оно и происходит. Но я к чему? Я к тому, что некоторая информация, пусть она даже и травмирующая будет для вас, тем не менее, она имеет основополагающее значение как раз для выживания. Ну, или для понимания процессов, которые хочешь или не хочешь, но тебя затягивают в себя. Вот эта история, я про что? Я про оперштаб Москвы. Есть такой телеграмчик, он организован, насколько я понимаю, это официальная телеграм-площадка правительства Москвы. Вот, официальный канал оперативного штаба Москвы по ковиду. Здесь статистика, вот это все... COVID-2019, нижнее подчеркивание, official. Ну, или оперштаб Москвы, телеграм-канал. Заходите сюда и вот читайте. Значит, что у нас? Коронавирус в мире. Предпоследняя новость. 4 европейские страны решили отложить открытие горнолыжных курортов до января. Франция, Италия, Германия, Андорра. Ну, вот все, что вокруг Альп, видите, не катаетесь сегодня. Ну, в смысле, в этом сезоне. Власти Баварии повторно ввели режим ЧС. Будет действовать с 8 декабря по 5 января. То есть на все рождественские и новогодние каникулы. С 7 декабря без ограничений в Эстонию нельзя въехать ни из одной страны Европы. Эстония схлопнулась. С 9 декабря, то есть с завтрашнего дня, власти Дании закрывают рестораны, бары, театры, кинотеатры. Это к нигилистам и ковид-диссидентам, потому что, дескать, это все придумали наши власти для того, чтобы выдавить из нас еще побольше соков, желудочных там и каких-то еще, побольше еще выдавить. Это вот про то, что происходит в разных странах, в том числе в Дании. И, наконец, в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Оперштаб напоминает, если чувствуете симптомы, ну и так далее. 71. Вот такая история. Это к вопросу о динамике. Она пока такая, ровненькая. Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Роман. Все, в чем мы нуждаемся, это новый мега-кризис, так сказать, и нации примут новый мировой порядок. Это Дэвид Рокфеллер. Ведь он как планировал несколько десятков, 10 лет назад, по-моему, контролировать целые регионы, так сказать. И вообще эта пандемия создана для того, чтобы, так сказать, в конечном итоге...
Так а себя они-то зачем уничтожают, американцы? Себя-то они зачем тогда уничтожают?
Ну,
издержки, я понимаю, издержки. Нет, ну, в смысле, а себя-то зачем? Ведь если ты господин и собираешься править миром, так тебе же себя же... Зачем тебе на хвост-то наступать? Для чего? Это хорошая теория, но не выдерживает критики. Ладно, все, Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Это уже не первая свежести новость. Вот вам, пожалуйста, новость. Хорошая. ДПС сможет изымать у вас документы за неработающие фары и дворники. Окей? Все, про коронавирус я свернул. Это ведь не про это вообще программа. У нас есть медицинские программы и все вот это вот. Но вообще не об этом программа. Я просто хотел вам сообщить, что я недоволен вашей предусмотрительностью. В любом другом случае ваша предусмотрительность вызвала бы у меня какое-то ощущение, которое возникает у старого учителя, когда его подаваны, в конце концов, начинают какие-то приносить результат, показывать результаты, и он уже такой, отирая пот со лба, садится на скамейку и думает, ну вот, наконец-то, Не зря все эти годы. Не зря. Вот это все было, все это было не зря. Все кровь из меня все выпили. Вот это я так в любом другом случае бы подумал, говоря о вашей предусмотрительности. Но в данном случае ваша предусмотрительность раздражает, потому что вы настолько предусмотрительны, что самому мастеру-джедаю не досталось коттеджа на Новый год.
Моторы.
Фары и дворники вообще-то проверяют при техосмотре, безымянный сообщает. Вообще-то эта новость как раз про техосмотр, точнее про диагностическую карту. МВД России готовится ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей. Внимание! МВД России контроль за техническим состоянием автомобилей. Представители ведомства разработали ряд поправок, которые позволят сотрудникам ДПС в случае выявления на дороге неисправных автомобилей приостанавливать действие диагностических карт, а также изымать свидетельства о регистрации транспортных средств. На ключи будут изымать. А вот из багажника все, что там, хлам весь этот домашний, тоже будут изымать, и все в пользу государства. Доброе утро, да, слушаю, утро, здравствуйте.
Роман,
да.
Максим.
Да, Максим.
Роман, я считаю, что это правильно, потому что, честно говоря, раздражают люди. Вот еще бы что-то придумали бы с этими, у кого в стоп-сигналах вот эти вот стробоскопы.
Мигающие. Что для них придумали в начале прошлого века в Соединенных Штатах Америки? Называется стул такой, знаете, а к нему подведены электрические провода. Вот это вот.
А придумали для них. Правильно, потому что я вот один раз я вот езжу по одному и тому же маршруту.
Да.
Вот, я вот периодически наблюдал вот в том году одну и ту же газель на протяжении, наверное, недели. Вот, у него написано, стопов нету, и у него действительно этих стопов нету, и он эту неделю там ездит там.
Человек слово, человек сказал, что нет стопов, и реально нет стопов.
Ну, я считаю, это неправильно, Роман, особенно неправильно. Если это на трассе, это вообще трындец, так можно ускорять.
Согласен абсолютно, а еще одноглазые раздражают, ты думаешь, что это мотоциклист едет, да, особенно когда узенькая дорога, а у него горит правая для него и левая для тебя фара, ну, то есть ближняя к дальней обочине фара, и ты думаешь, мотоциклист. А потом вдруг рядом с тобой проносится, а это был вообще трактор. Сотрудники ГИБДД смогут отправить водителей на внеочередной техосмотр за неработающие фары или дворники, а также за неисправные тормоза, стоп-сигналы. Вот, стоп-сигналы. Для этого неработающим стоп-сигналом нужно признать мигающий стоп-сигнал. Потому что стоп-сигнал, у него должен быть совершенно читаемый, понятный, знак. Да, стоп-сигнал, это же знак. Ну, в смысле, это знак. Он означает, внимание, я торможу. Это знак. Световой знак, который активируется нажатием на педаль. Вот. Этот знак неисправен. Все, он мигает, он, значит, это что угодно, но только это не стоп. Вот за эти стробоскопы в стопах тоже, безусловно, и, конечно, нужно приостанавливать действие всего. На устранение неисправности дадут 72 часа. Другой вопрос, как бы тем, кто не знает, что у него с фарой проблема. Ведь проблем нет до тех самых пор, пока они не случаются. Вот у тебя нет проблем, и нет проблем, и всегда нет проблем. И у тебя нет проблем ровно до тех пор, пока эта проблема не произойдет. И не всегда эта проблема происходит, когда автомобиль в статике. Иногда ты едешь, а потом у тебя раз и случилась проблема. И вот на это, вероятно, и дается вам 72 часа, чтобы устранить неисправность. Но как? Ведь у тебя же что-то там изымут или нет? Разберемся через минуту.
Моторы.
6.33, моторы, 183 тысячи автомобилей уже сейчас в столице. Знаете что-то о движении? Знаете что-то о проблемах движения? Звоните 7373948 или говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер, как раз вот ровно для этих случаев. В том числе. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Владислав.
Да, Владислав.
Хотелось бы немножко внести ясность.
Внесите.
Что происходит в ГИБДД в данный момент.
Так.
Смотрите. Все, что будет касаться основных положений по допуску транспортных средств,
так,
работа световых и звуковых сигналов,
угу,
те же самые стробоскопы и поворотники, мигающие. То есть в техрегламенте сказано, что ни один огонь не может быть мигающим за исключением поворотника.
Так а почему же их такое количество ерзает по Москве?
Потому что инспекторов технадзора у нас два экипажа на центральный округ. еще два экипажа.
Ну, вы знаете, я, в смысле, извините, можно я буду оппонировать вам? Но я даже не будучи инспектором, совершенно железобетонно могу отличить нормальный стоп-сигнал от стробоскопного вот этого.
Дело не в том, что вы можете отличить, а дело в том, кем вы являетесь. Вы можете отличить, но вы не можете оштрафовать.
Сотрудником полиции я являюсь.
Ну, сотрудник полиции, который проверяет техническое состояние, он проходит соответствующее обучение, соответствующую аттестацию.
Ну ладно, я могу выявлять этих людей и направлять уже на принятие окончательного решения там в МРЭО, в какую-нибудь там еще куда-нибудь.
Новые положения будут касаться именно того, что сотрудник ДПС выписывает протокол по 12.5.1 за управление транспортным средством, имеющим неисправности. После этого передает его в отдел технического надзора.
Прекрасно. Тогда смотрите, можно я... Давайте тогда по новости идем. Смотрите. Сотрудники ГИБДД смогут отправить водителей на внеочередной техосмотр за неработающие фары или дворники, а также за неисправные тормоза, стоп-сигналы, о чем мы говорим, и рулевое управление. При этом, ну, стоп-сигналы, я имею в виду вот эти стробоскопы. Наконец-то мы от них...
Рулевое управление — это штрафстоянка.
Да,
да. Это 12.5.2
уже. Окей. Ну, может, у него подозрение. Меня дальше другое интересует. При этом инспекторы смогут приостановить действие диагностической карты, а на устранение неисправности дадут 72 часа. Вот, смотрите, в эти...
Немножко нарушен порядок, я извиняюсь, конечно.
Как я без диагностической карты 72 часа буду ездить, а у меня заберут регистрационные документы?
Сначала дают вам 72 часа на устранение неисправности и предъявление автомобилю по месту выявления правонарушения.
А меня запишут в какую-нибудь бумажку, запишут меня, что вот этого проверить через 72 часа? Или я должен честно сам явиться?
Они составят протокол на водителя, выдадут ему предписание.
Предписание.
О том, что он должен устранить. И по данному адресу прибыть и показать, что вот я хороший, я сделал. Если он этого не сделал, то материал передается в отдел регистрации и прекращается регистрация транспортного средства.
А потом что? И прекратилась регистрация и...
Ну, вся спецпродукция попадает в розыск. То есть это госномера и свидетельство о регистрации. Первая же камера по ГЛОНАСу направит ближайший экипаж, и
все. Я и свинтили, все. И потом, значит, автомобиль на штрафстоянку?
Нет. Разрешат, естественно, доехать до дома. То есть, когда изъятие происходит, спецпродукции, вы можете двигаться в сторону дома. Соответственно, дома... Вы уже приводите автомобиль в порядок и заново ставите его на учет.
И нужно заново ставить его на учет. У тебя автомобиль как бы обнуляется новеньким.
Ой, Роман, слушайте, на Ленинградке что-то происходит у нас. Дешел, пожарная машина.
Где?
Там горит.
Еще раз Ленинградка.
Это Ленинградка под Ревского.
Ленинград подряд. Все, давайте, вы тогда наблюдайте, ведите визуальное наблюдение и фиксируйте. Значит, тут дерево такое, дом, вот это все. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман Москва, да. Вадим Москва.
Да, Вадим, да, очень приятно.
Мне кажется, это будет происходить, как это происходит с грузовиками сейчас. Их останавливает технадзор, отправляет на штрафстоянку. И эти 72 часа у вас на штрафстоянке. То есть вы платите за эвакуацию, исправляете сам неисправность.
Нет, но тут, видите, вам нужно за это время получить диагностическую карту, для получения которой нужен автомобиль. Поэтому на штрафстоянку его не смогут отправить, иначе вы не сможете диагностическую карту получить. Поэтому тут, вот видите, вопрос такой. Эти 72 часа... Бургер Кинг сгорел на Ленинградке. Бургер Кинг... Бургеры с огонь... Ой, извините, а вдруг там пострадавший? Нет, я отзываю эту шутку, но в смысле... а где Павел Лобанов? Где конкретно на Ленинградке? Это вот это... Под Резково, да, вот где-то здесь. Я сейчас посмотрю, там же пробка должна быть, вероятно.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Я слушаю вас.
Я тоже. 43 года на фурах. Роман, все сделано для того, чтобы мзду снимать.
Ну, как всегда...
Ну, вот смотрите, простой пример. Сильно много, как начали бороться с обклейкой стекол, как оно, затемняющие.
Да.
И ездят все, и что? И так же это будет.
дал денег и поехал. Как 70-е, 80-е полфуры государственного возили, полфуры частного на базар.
Да.
Кого посадили, кого расстреляли? Никого.
Ну, может, кого-то все-таки посадили, злодей.
Дал, у нас с автобазы 450 машин было. Одного человека посадили. Угу. И то это в Риге было.
Но вы знаете, тут...
Задачу взятки это было. На весь гараж. Сколько машин, сколько человек, водителей, 700 человек было. Это один случай был.
Дядь Сереж, это же не означает, что нельзя делать попыток исправить ситуацию.
Ну, все к тому и ведет. 10 лет назад было хорошо, да. А сейчас опять власть им дали, это бардак опять начнется.
Ну, с другой стороны, знаете, не могу согласиться здесь. Потому что вот, к примеру, какое-то время давно тому назад, я здесь с вами же, здесь же в моторах, общался на тему того, что, в самых редких случаях мы общаемся с инспекторами на тему вынесения решений о нашей судьбе. Ну, то есть, я вообще не помню, когда мне с инспектором приходилось общаться. Нет, помню, конечно, и то только потому, что это были ядерные случаи, прям вообще ядерные. Да, в смысле, такие, статьи до лишений. Кабардино-Балкария, вы знаете, там дорога эта потрясающая из Пятигорска в Нальчик. И все это там ночь, и непонятная разметка, и передо мной фура чадящая, все вот это вот, обгон, уличного освещения нет, конечно, все. Возвращение в полосу, вероятно, уже тогда, когда сплошная, может быть, и началась, а может, нет. Автоматчики, Вентилово, все вот это. И разошлись потом, без денег, без ничего, все, поговорили, и все нормально. Но вот так вот, чтобы я с инспектором встретился на улице, и чтобы он не понюхать меня хотел, меня и ответы мои на его вопросы понюхать хотел, а чтобы он фактически сказал, ну что ж, нарушаем, товарищ водитель, давайте сюда вот это. Такого я вообще не помню. Поэтому я бы не сказал, что коррупции у нас как-то прям вот очень много, и мы уже взвыли от этого. От нюхачей, да, много нюхачей, но в остальном-то... Доброе утро. Нет, 33-й. Извините, испугал вас. Вы же нормально же все было. Чего опять началось? Позвонил и бросил трубку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир Москва.
Да, Владимир.
Хорошей дороги.
Спасибо.
Нижняя Масловка при съезде с моста в сторону
беговой... Ленинградки. Угу.
Нет, в сторону Ленинградки, да. Авария, фура, кажется, такси стоит и какой-то грузовичок маленький. Так что там уже собирается очень прилично.
И каршеринг должен быть для того, чтобы для красоты. Ясно.
Это его нету. И по поводу вот этого нововведения. Да. Мне кажется, это вот реально, как ты предыдущий сказал, это кормушка будет. Особенно для тех,
кто
ездит в сторону тех же юков, например.
Я понял. Нет, а почему вы не думаете, что... Ну ладно, окей, хорошо, кормушка. Значит, предположим, что у туалета общественного поставят человека, который будет проверять, вымыли вы руки после туалета или нет. Вы скажете, это кормушка. Я скажу, да, конечно, кормушка. Но, с другой стороны, руки-то нужно после туалета мыть.
Нет, я согласен с этим.
Нужно.
Да. Но здесь момент в чем? То, что такая подоплека небольшая, что было прописано, как вот сейчас сказано там было, что надо прибыть к месту выписки вот этой.
Да, 72
а
часа.
А если я еду, у меня те же фары просто перегорели. Он скажет, либо плати, либо тебе будет геморрой, что ты будешь здесь зависнешь, еще я еду ночью, например.
Вы имеете в виду, что если вас остановили в Краснодаре, а завтра вы будете уже в Москве, что по месту регистрации вы можете указать, что я хочу, чтобы это рассматривалось по месту
регистрации автомобиля. Если это будет работать, тогда нормально. Но мне кажется, это будет действовать в другую сторону.
Вот видите, мы обжегшись на молоке, на воде, или на молоко, или наоборот, как там, на молоке, на воду дуем. При подтверждении... Нет, вот смотрите, давайте еще раз к самому тексту. Инспектор, значит, обнаружил, что у вас неработающие фары, или дворники, или тормоза, или руль, или стоп-сигналы. Вот это вот, с турбоскопа. Отправляет вас на новую диагностику. Он изымает свидетельство... Нет, изымает, нет. Он приостанавливает действие диагностической карты и говорит, вот тебе, дорогой друг...
трое суток на то, чтобы ты, хороший товарищ, прошел новый техосмотр и получил новую диагностическую карту. Ну, то есть сначала устранил неисправность и прошел техосмотр. Если за это время владелец транспортного средства не пройдет повторный техосмотр, подтверждающий устранение поломки, сотрудник полиции изымет свидетельство о регистрации. Передвижение без СТС предусматривает штраф 500 рублей и помещение автомобиля на спецстоянку. При критичных неисправностях, а также при неработающих фарах в темное время суток или щеток стеклоочистителя во время дождя, сотрудник ГИБДД сможет запретить водителю ехать дальше. Говорит, стой здесь со мной, никуда не ходи. Держи меня за руку и стой здесь со мной. Детский сад. В иных же ситуациях владелец автомобиля должен будет проследовать до ближайшего места ремонта. И в то же время, по словам сотрудников ведомства, новый законопроект не будет применяться при отсутствии аптечки или опознавательных знаков, а также при неисправности противотуманных фар. Хорошо. Однако некоторые специалисты утверждают, что новые поправки требуют регламентации. Ведь чтобы проводить проверку состояния автомобиля, необходимо специальное оборудование и определенная квалификация. Сотрудники ГИБДД, по мнению экспертов, такими знаниями не обладают. Что это за эксперты такие? Вы что на себя берете, эксперты? А вы эксперты в том, чтобы определять, что сотрудник, чем сотрудник обладает, а чем не обладает? Эксперты тоже, смотри, нашлись. Некоторые специалисты утверждают, дескать они, откуда вы знаете, что инспектор чем обладает, а чем не обладает? У него может быть 30 сантиметров у этого инспектора, а вы начинаете ему. У вас есть, ну, в смысле, я имею в виду, там, приборы какие-нибудь у него, 30 сантиметров. Извините, это вообще не туда мы с вами сейчас пошли. Да.
Алло.
Доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Тоже да. Говорит водитель фуры. Я поддерживаю вот этого водителя, который говорит. Вот то, что раньше касалось фур, сейчас коснется легковых машин.
А просто я вижу вас, вы друг друга поддерживаете все время, водители фур. Вы все время одна банда.
Вы знаете, я теперь вас поддержу. Смотрите, да, что давайте. Происходит. Останавливает ГАИ, начинает рулем крутить, там этим, там тормоза шипят, да? Забирают на штрафстоянку. 65 тысяч рублей все это дело стоит. Двадцатничек, и ты поехал дальше, да?
Да.
А я предлагаю сделать следующим образом. Если мы сейчас водители фуры проходим техосмотр 2 раза в год.
Правильно.
Если у тебя нашли такую неисправность, там, что руль не работает, да?
Да.
То надо эти деньги положить на того, кто проводил предыдущий техосмотр. Он почему не сделал на упреждение, что у вас рулес там плохо там работает?
Да,
или там,
согласен. Это же ответственность этих диагностов, вот этих пунктов.
Диагностов. Да. Что такое? Какая задача ГАИ на дороге? Профилактика, предупреждение безопасности дорожного движения.
Да.
Он остановил, там, дорогой товарищ, у вас потухла фара. Хорошо, буду внимательно. Остановился, заменил лампочку, поехал дальше сам, да?
Да.
Это для них такая кормушка будет. Раньше водители легковых машин, они даже не представляли,
ладно,
что с фурами.
Хорошо,
но
предложите так, чтобы это не было кормушкой, и при этом, чтобы у нас не было опасных автомобилей на дороге. Ну,
предложите. А я знаете, что предлагаю? А давайте тогда сделаем так. Если сотрудник ГИБДД берет деньги, я не козел, но я предлагаю сдать его, пусть ему дадут 10. И пусть он сидит там тогда на зоне и парится там.
Так самое. Ему и дадут, и вам дадут, как взяткодателю.
Нет, почему там это?
Какой вы хитренький, вы хотите себя освободить от ответственности. Между прочим, это как раз специалисты по коррупции, ну, в смысле, наоборот, хорошие. Не те, кто культивирует, а те, кто борется. Но они тоже специалисты по коррупции. Антикоррупционные специалисты. Они утверждают, что это одна из неотъемлемых частей, одна из неотъемлемых составляющих фактической борьбы с коррупцией, это отсутствие наказания для взяткодателя. Потому что, когда взяткодатель тоже получает наказание, так он же никогда в жизни не сообщит. Ну, в смысле, сам. Ну, если уж там ему руки выкручивают так, что он думает. И он тогда на упреждение пойдет, сдаст еще до того, как дал взятку. А это плохо работающий механизм. Плохо работающий. Хорошо работающий механизм. Это когда взяткодатель освобождается полностью от ответственности. И... вот тогда можно уже говорить. Но это мы сейчас с вами в сторону немножко уходим. Некоторые специалисты, вот как я уже здесь говорил, утверждают, что инспекторы не обладают знаниями и всем остальным. А я настаиваю, что обладают. Обладают. Даже пешеход, даже баба Маня у подъезда, вот так вот ей скажешь, баба Мань, ну что, горит непрерывно, светится стоп-сигнал у этого автомобиля или мигает? Она скажет так, ты что ж, внучок, мигает, ты что ж, ты слепой не видишь. И все.
Все, баба Маня только что выяснила, не обладая квалификацией никакой. Она только что правильно ответила на этот вопрос. О чем вы говорите? Какая квалификация? Доброе утро. Да,
слушаю. Роман, доброе утро, Сергей.
Да.
По поводу стробоскопов в фарах любой человек может определить.
И за
это надо сразу права отбирать, потому что достали уже с этими стробоскопами.
Я вам так скажу, если мы благодаря вот этому нововведению хотя бы вот эту проблему решим, я буду считать, что норма уже хорошая, уже не зря была принята.
А касаемо вот то, что фуры все начинают кричать, фары не горят. В техрегламенте написано, если ближний свет, одна фара не горит, мы обязаны переставить справа налево лампочку и можем продолжать движение. Никто не будет отбирать права.
А потом,
ну, купите лампочку и вставьте. Ну, какой-то детский сад.
Ну, согласен.
А рулевую рейку, кто будет проверять на посту ГАИ рулевую рейку? Ну, ни один инспектор без оборудования не сможет этого проверить. Никаких кормушек не будет. И инспекторов побольше.
Естественно.
Потому что достало уже.
Но ты видишь, что у тебя в автомобиле нет дворников. Это не нужно быть специалистом. Спасибо большое. Да, вот, а вы что заканчивали? Дорожный... А какая у вас квалификация? Я специалист по определению наличия дворников на автомобиле. А, ну тогда ладно, окей, ваша квалификация, наверное, достаточно, чтобы понять, есть у автомобиля дворник или нет, и работающий он, или не работающий. Вот, а так-то, конечно, без того, чтобы закончить вуз, а потом написать кандидатскую, а тема кандидатской «Неработающие дворники во время проливного дождя в центре города с населением более миллиона людей». Кандидатская диссертацию защитил, доктор наук, все остальное. Я вас умоляю, ну, не нужно большой уж так слишком уж квалификации, чтобы определить с дворниками проблему. И ровно так же ты видишь, горит фара или нет, светится она или нет. И стробоскопы в стопах ты тоже так же спокойненько определяешь без квалификации. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Давайте помолчим.
Это Максим был ошибка.
Да, Максим, да, слушаю вас, доброе.
Хотел там кое-что сказать, у меня буквально случай.
Давайте, мы в эфире уже, давайте, да.
Да-да, у меня, знаешь, знакомый там ездит на грузовичке, его остановил, знаешь, гаишник, а у него горел АБС. Он сказал, опа, все, на штрафстоянку, и сказали, 50 тысяч. Кричали, давай, штрафа, имеется в виду, не взятки, а именно штрафа. Ну все, вот за это он заплатил 50 тысяч, то есть ее... Он уже подумал, говорит, лучше бы я починил бы эти деньги, вложил бы
вот.
В ремонт.
Вот. Ну, значит, работает. Вы понимаете, в чем дело? Я считаю, что, ну, вот, в смысле, мы так устроены, не мы так устроены, это не мы такие, жизнь такая. Нам так, так приучила нас жизнь, вот эти лихие 90-е и все это, к тому, что любую инициативу, исходящую, нисходящую по вертикали власти к нам спускающуюся, мы считаем, что это априори сделано не для нас. Потому что никогда, конечно, для нас никто ничего не сделает. Мы не хотим замечать, что вместо 8 часов в Санкт-Петербург, трясясь на этих, в плацкарте на боковушках, мы едем 3 часа 45 минут в потрясающем Сапсане. Мы не хотим этого видеть, правильно? Это нехорошо. Мы не хотим видеть, что вместо того, чтобы в тот же Санкт-Петербург пилить 12-13 часов через деревни, светофоры, по встречкам, уворачиваясь от фур, мы сейчас едем по роскошной магистрали за 6 часов. Спокойненько, не подвергая себя вообще ничему. Мы этого не хотим видеть. То же самое на юг, там, когда. Мы не хотим видеть работу институтов тех же, там, я не знаю, ОМСов и всего остального. Нет. Еще масса всего. То есть нам кажется, что это как бы, ну, в смысле, оно само растет. Это такая у нас почва плодородная, что все это само произрастает. Мы хотим замечать только что-то вот постоянно в ощущении какой-то западни, что это какая-то западня. И поэтому, конечно, любая инициатива, которая принимается, она, безусловно, и в первую очередь, конечно, направлена на обогащение отдельных лиц. Всегда. То есть наша коррупционная экспертиза внутри сознания выносит все... Вы говорите, наша судебная система имеет обвинительный уклон. Послушайте, но у вас внутри там, у нас... Я не буду отделять себя от вас. Я тоже, мы с вами одной крови, ты и я. У меня тоже обвинительная система внутри нашего сознания работает вообще. Это там не просто уклон. Там колоссальный обрыв отвесный. Просто отвесный обрыв обвинительный. Там в 100% из 100% уклон обвинительный в нашем сознании. Там сидит прокурор в голове и только и делает, что ставит штамп коррупционно, коррупционно на любую инициативу. Кормушка. Деньжат с нас снова содрать. Себе в карман снова нами. Временщики. И вот это сразу. Накормление у нас находится. Кровушки наши снова попить. Мы такие, да, но... ГИБДД говорит, давайте сейчас мы будем выявлять, достали уже, стопы неработающие, вот это все, фары, дворники, в дождь без дворников едет, все. Давайте выявлять их. А мы такие, кормушка, хотят деньжат снова по-легкому с нас срубить, кровопивцы, и вот это все. Ну нельзя же так, брат, ну честное слово, ну нужно же пытаться хотя бы чуть-чуть внутреннего адвоката тоже включать, не только прокурора. Доброе утро, да, слушаю, здравствуй.
Доброе утро, Димон Лимон.
Да, Димон.
Слушай, смотри, а прошлое, ну вот, правило, ну, ПДД, все же это было прописано, то есть, ну, останавливать сотрудники ПДД, ты должен устранить это.
Да.
А для чего вот это вот нововведение?
Если неустранимо, если дело не в лампочке, а в электроцепи. Если устранимо, ты можешь устранить прямо на месте. Это вообще такое, тут никаких проблем. Тут это же говорит, в случае выявления на дороге неисправности, приостанавливаешься. Тут где-то было сказано, что устрани. Никто не говорит, что ты устрани сейчас, если можешь, устрани. А если не можешь, тогда, извини, давай на диагностическую эту штуку.
Поезжай. Ром, кормушка не кормушка, гаишников встречал. Много хороших и много, знаешь, да. Таких вот.
Да, ну как, да, как и людей,
денег
в общем-то.
Хотят. Ну да, да, это понятно. Ну, дальнобой правильно говорит. Их вообще просто, ну, знаешь, как кошмарят на дорогах. Я просто, ну, ездил раньше на дальняк. Угу. Было у меня общение с ними. Я, правда, не на большой машине, а у меня газель сейчас и тогда была. То есть, ну, общался с ребятами. Их вообще кошмарят по полной.
Дальнобойщики.
Вот они правильно говорят, что много, да, дальнобой, конечно. Они правильно говорят, что сейчас начнутся легковые кошмарить.
Так, а я думаю, что инспекторов тоже кошмарит по полной. Вот эти дальнобои, дальнобоев кошмарят, а мне кажется, что и инспекторов тоже кошмарит. И, ну, в смысле, ну, мне так кажется, я не знаю. Вот, ну, это как бы взаимная такая штука. Но только тут нужно понять, что они, тем не менее, все же на страже. Они там пытаются все же... что-то обеспечивает для нас. И, тем не менее, я бы не исключал, что многое из того, что они делают, имеет под собой ну, какую-то позитивную коннотацию. Это все на то, чтобы для того, чтобы нам лучше было, правильно? Ну, я думаю, да. Но мне так хочется в это верить. Железобетонно. Декабря 80-го в Нью-Йорке, США, был убит бывшим фанатом группы «Битлз». Марк Дэвид Чепмен застрелил Джона Леннона около его дома на Манхэттене. Большую часть этого дня Чепмен провел у дома Леннона, и когда тот около 16 часов отправился в студию звукозаписи, попросил его оставить автограф на альбоме. Что Леннон и сделал. В этот момент фотограф Пол Гориш сделал снимок Леннона и Чепмена. Эта фотография стала предпоследней прижизненной фотографией Леннона. Гориш пообещал сделать копию фотографии для Чепмена, и тот остался у Дакоты под предлогом ожидания снимка. Продан Леннон в 22 возвращался из студии, узнал Чепмена, кивнул ему,
А тот дал Леннону пройти мимо себя, затем окликнул его и выстрелил в него 5 раз со спины из близкого расстояния. Здесь так написано. Затем уселся на асфальт под фонарем и стал читать книгу американского писателя Селлинджера «Над пропастью во ржи». В полицейской машине Чепан извинился перед полицейскими за то, что испортил им вечер. Вот это их удивило немножко. Также в автомобиле он сказал, что в нем боролись 2 человека, большой и маленький, и маленький взял верх. Что он читает, этот человек? Историю! 40 лет назад Джон Леннон был застрелен в Нью-Йорке, ребят. Ну что вы, как честное слово, я не знаю. Вы слишком буквально. Давайте все вместе, давайте въедем в Москву, все вместе, давайте. 260, сколько у нас там? 262 тысячи. Давайте все, поехали в Москву.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 8 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И она продолжается. Так, немножечко, 3, 2, 1. 7-0-7-0-7 прямо сейчас только что было. Вот это красота! 279 тысяч автомобилей и 35 километров в час скорость движения по направлению в Москву. Из Москвы 43 километра в час. И холодно. Многие из вас написали, что холодно. И некоторые написали об этом даже с удивлением. Я хочу еще раз напомнить вам название месяца, в котором мы сейчас с вами все здесь и проживаем. Декабрь он называется. Декабрь. Это первый зимний месяц в наших широтах. Фактически не первый зимний, потому что первый зимний в разных регионах то октябрь, то ноябрь, а где-то даже и сентябрь. Но вообще-то календарный декабрь – это уже календарная зима. Поэтому я не очень понимаю потрясение, которое вы переживаете сейчас в связи с тем, что на улице холодно. Это декабрь, ребятки. Так должно быть. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро,
Роман.
Да?
Геннадий, Москва.
Геннадий.
Движение. Внутренняя сторона МКАД.
Так.
Перед Тульской эстакадой автобус сломался в правом ряду.
Да.
Стоит инспектор СОУДД, там они там зачинят. Народ так активно летит, а потом резко затормаживает.
Это плохо.
Это первое. Второе. Роман, можно вам возразить?
Да. Только аккуратно, по я не люблю этого, когда мне...
Ты пытаешься почему-то насильно сделать счастливыми за наши же деньги, да? А и свои ошибки выдают как за достижение. Ну, глупость какая-то.
Ну, расшифруйте, поясните, что вы имеете в виду конкретно? Вот в чем, в чем ошибка?
Вот смотрите, ну, на юг же вы ездили по М4, да?
Я на юг по М4 ездил периодически, да. Да.
Периодически. Я вот 2 раза.
Ну вот несколько недель назад в Воронеж на юг мы ездили в Воронеж по М4.
Ну до Воронежа трасса, ладно, нормально.
Да, да.
А вы вот когда обратно, туда ты еще едешь более-менее там до Ростова, да. А вот обратно, когда вы ехали, вот эта старая дорога, которую сделали типа а-ля новую классную,
да,
где там она там ныряет по холмам.
Да.
Ведь практически ничего же не сделал. То есть ты едешь, ну они просто...
я понял. Но вы предпочитаете... видеть полупустой стакан. Наполовину пустой. А я предпочитаю видеть наполовину полный. Потому что если взять общую протяженность М4, то на большей части стало хорошо. На большей части. А на меньшей осталось не очень. Но и там, где осталось не очень, в результате станет хорошо. Динамика, она вот, вот такая. То есть не там, где сейчас хорошо, станет хуже. А там, где сейчас не очень хорошо, станет лучше. Дайте только срок. Это все дело улучшится обязательно, так или иначе. Это гимнастическая музыка. Зумба. Пилюльная зумба в моторах. Александр Первый, я вас приветствую. Ну, должно же быть что-нибудь хорошо у нас здесь. Артем Антонов, Дмитрий Трубников, Артамон и Вовка здесь, космонавт. А еще папа Леры, Александра, Денис Заморок, Леший 22-й, еще Алексей Портер, а также Фандорин Седой, Самсон Самсонов, Деревенский парень, Безымянный и Сергей Волк. Олег еще, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, я вас приветствую. Товарищ майор, Алексей Захаров, просто Алексей, Андрей Серпуховчанин и Маргадон. Лучшие люди планеты. Вот они где. Вот они. Вы сможете найти их. Вы сможете быть с ними. Среди них затесаться, затеряться даже. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот. Макс С. открыл для себя Харман Кордон, БМВшный. Там, говорит, приятнее, чем в штатном Пассате, естественно. А как это бы в Меридиане звучало роверном? О, ребятки. Здесь Трутневский и Вася Пупкин, а также Евгений 7708. Приветствую вас, лучшие люди планеты. Ярослав недоумевает, вот почему так за полгода в Химках развязку почти построили, уже асфальт кладут, а на МКАДе одну полосу 100 метров полгода поменять асфальт не могут. Потому что всему свое время разбрасывать котлеты, время отбирать мух. Ну, я не помню, как там поговорки в этой говорится. Не время еще, придет время МКАДа тоже. Миша Джексон жив, да, безусловно. Здесь целая партия сейчас появилась любителей.
Моторы.
ценителей. Но давайте, раз уж мы затронули законодательные инициативы и вообще инициативы от всевозможных структур надзорных и контролирующих, вот вам еще одно разъяснение, в данном случае от Центра организации дорожного движения. Органов движения. Они обнародовали условия штрафа за использование телефона за рулем. Это я читаю. Потрясающий. Лучший в мире. Бескомпромиссно лучший. Без вариантов. Это просто аксиома такая. Вот вы спросите меня, какие есть у нас аксиомы. Ну вот вам, пожалуйста, аксиома. Лучший телеграм-канал «Радио говорит МСК». Все, других не существует. Ну, нет, существует, но таких хороших больше нет ни у кого. А у нас вот есть, пожалуйста. Радио говорит МСК. Здесь я читаю новость, вчера в 19:41 она появилась. ЦОДД обнародовал условия штрафа за использование телефона за рулем. Камера зафиксирует нарушение, если обнаружит автомобиль в движении. Вот именно в таком порядке. То есть сначала камера обнаружит автомобиль в движении, а потом камера начнет выискивать, что у вас там, пока вы в движении, чем вы... Где ваши руки шаловливые находятся, пока вы в движении? Если автомобиль с непристегнутым водителем или смартфоном в руке автомобилиста стоит на светофоре, то штраф не придет. Это, то есть вы можете пользоваться спокойненько телефоном, если на светофоре. Дальше. Но стоит только тронуться. Что в данном случае имеется в виду, я не знаю. Давайте я сейчас открою на сайте у нас эту новость. А здесь тоже цитата. Это все цитаты, это все закавычено. Но стоит тронуться. Телефон нужно отложить в сторону. А ремень пристегнуть обратно. Пояснил собеседник. Егор Чернов, вот с кем мы говорили. Один из обязательных параметров — это движение. Уточнил замглавы дирекции фото- и видеофиксации. Вот так мы узнали, что в ЦУДД есть аж целая дирекция фото- и видеофиксации. Вот, Егор Чернов. Ремень нужно пристегнуть обратно, телефон отложить в сторону. За неделю дорожные камеры в Москве зафиксировали около 1000 случаев, когда водители не были пристегнуты и разговаривали по телефону за рулем, уточнили в ЦУДД. Все? Вам понятно, что это? Еще раз, не держите ничего в руках, напоминающее мобильный телефон. Раз, потому что потом вы будете доказывать, что это у вас просто такая привычка, что вы не можете расстаться с пультом от телевизора, и он вам дорог, как... ну, дорог и дорог. И поэтому вы возите его с собой в руке, а это вовсе не телефон. А если бутерброд? Ну, Николай Любер, если вы хотите проверить, сможет ли отличить камера бутерброд от телефона, возите с собой в руке бутерброд. Но вообще-то я хочу вам сказать, что любая вещь в руке водителя, когда он за рулем, она негативно сказывается на внимании и на возможности молниеносно отреагировать на молниеносно изменившуюся дорожную ситуацию. Любая вещь, что бы то ни было, шариковая ручка, бутерброд, шиншилла, коленка штурманши, штурманши вашей, вот здесь вот, на которой у вас сидит, свисток судейский, ну, неважно, что угодно. И в результате это плохо, когда одна рука у вас занята. Это значит, что какая-то часть мозга работает на то, чтобы управляться вот этой штукой, которая у вас в руке. Эту часть ресурсов мозг забирает от внимания, которое вы должны сосредоточить на дороге. Я уж не говорю о том, что у вас просто тупо занята рука. Рука, которой вы должны рулить. Рулить должны. А если экстренная ситуация, то рулить нужно двумя руками. Резко перехватывая. Умея правильным хватом держать руль и перехватывать его двумя руками. А у вас одна занята. Но как вы это будете перехватывать? Да, доброе, слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Тогда надо ручную коробку передач запретить, потому что у меня вот часто рука на рычаге переключения.
Но это процесс управления автомобилем. Ну, говоришь, ну, ножная, у вас и ноги тоже заняты педалями. Ну, что же делать?
Да,
это...
и ноги тоже заняты.
Нет, ну, я понимаю, что любую можно до абсурда довести, любую идею. Нет, но мы же понимаем, о чем идет речь. Когда вы в процессе управления, рука на механической коробке, она тоже, безусловно, да, забирает у вас часть внимания, и вы тоже, да, безусловно, убираете руку с руля, чтобы переключать. Но это, ну, особенности такие. Но, тем не менее, ну, давайте будем взрослыми. Мы же понимаем, о чем идет речь. Да, безусловно, конечно, да, здесь приходит в голову, ну, вот Владимиру Владимировичу, нашему слушателю. Это, я на всякий случай хочу сказать, что другой, вероятно, Владимир Владимирович. Ой, ладно, он говорит про Дзюбу, но я не понимаю, при чем здесь Дзюба. Какое отношение он имеет? Ну, конечно, я понимаю, но что же делать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, звонил уже, сейчас еще хочу сказать, да, по скажите. Поводу аварии. В сторону центра Ленинградское шоссе, водный стадион, поворот, съезд с моста, в центре пару полос занято. Просто не успел заметить, но стоит уже все.
Угу. Понял. Ленинградское шоссе, правильно?
Сейчас да, Ленинградское шоссе в сторону угу. Войковской, да. Съезд с эстакады, где поворот на водный.
Ворот на водный. Все, понял, хорошо, спасибо, да, есть такое дело. И там уже пробка образовалась, ребят, контролируйте происходящее. Зато вся остальная ленинградочка едет и прямо едет, и едет, и слишком как-то оптимистично все. Я сейчас обновлю Яндекс, он какой-то слишком хороший. Скорая психологическая помощь, приезжайте скорее, здесь человеку внезапно хорошо стало. Да, еще третье транспортное кольцо, не доезжая до Новодевичьей набережной, внутренняя сторона, а может быть и внешняя, очень плохо Яндекс разрешает внешнюю и внутреннюю. Все-таки внешняя сторона третьего транспортного, дорожно-транспортное происшествие. Тогда, значит, это по направлению сюда к Комсомольскому проспекту в сторону Ленинского. Перед Варшавкой внутренняя трешка, тоже ДТП прямо перед Варшавкой. Восточный куст магистрали испортился сегодня. Вот, ну, во всяком случае, с 6 утра все сильно изменилось. И теперь внутри города стоит все. Волгоградка, Рязанка, Энтузиастов и Щелковская. За Преображенской площадью на Щелчке еще и ДТП. Поэтому у вас там все сложно. Статус Щелковского. Все сложно. И за Московской кольцевой, там в Московской области тоже все очень плохо. Балашиха в Москву ДТП после объездного шоссе. Щелчок и без ДТП стоит к МКАДу. Ну и вообще ничего хорошего. А еще авария, замес какой-то на развилке Рязанки-Новорязанки. Там просто так не разъехаться. Поэтому Октябрьские островцы, пробка со скоростью движения, средней скоростью движения, километра 2, а может быть 3 километра. Ну такая история. Все, про телефоны и ремни вы выяснили для себя, правильно? Что вам нужен автомобиль, внешне напоминающий какой-нибудь современный Kia. Kia автомобиль. Почему? Потому что такую фишку я не встречал в других автомобилях, а именно информатор, который информирует вас о том, что впереди стоящий автомобиль начал движение. Автомобили Kia подстегивают вас, вас тупить в телефонах, в пробках. Они как бы говорят: ничего, мы о тебе подумали, ты же все равно это делаешь, поэтому делай, а мы позаботимся о пространстве перед тобой. Поэтому, когда ты в пробке тупишь в Kia и автомобили перед тобой поехали, чтобы тебя не ругали водители сзади, что ты затупил, и вообще, чтобы они не знали, что ты затупил, современные Kia тебе говорят: пи-динь, такая штучка появляется, пи-динь. Впереди стоящий автомобиль начал движение, она говорит, она пикает, и чтобы ты тоже начал ехать, не тупил. Так вот, похоже, всем нужно обзавестись Kia'ей, и продолжать тупить в телефонах, но только на светофорах, потому что тогда вас эти камеры никак не фиксируют. Да, доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Утро, Роман. Добрый. Еще раз, Геннадий.
Геннадий, слушайте, да.
Роман, вот инициатива была бы, вот опять же, да, там хорошо про Kia, пешеходов бы обязать что-нибудь это блестящее носить, отражающее. Вот
да.
Это было бы хорошо. А то сейчас как ниндзя передвигаются они там, шныряют.
Да, да. И как-то еще выказывать уважение как-то. Может быть, немножко голову, чтобы склоняли чуть-чуть.
Ну, смотрите, ну, вот чуть-чуть. Сейчас ехал, да, в принципе, дорога, но она как бы освещенная, но местами, угу, да, ну угу. Вот здесь, по Балаклавке, да. Двое выскочили из ну хорошо, тут это скорость.
И черные, абсолютно черные, да. То есть вот пешехода нет, можно, пешехода нет, можно обнаружить. Пример. А вы знаете, что пешехода, столичный водитель и экзопланету земной астроном находят по
по одному и тому же принципу, одним и тем же способом. Знаете, я сейчас вам расскажу. То есть как обнаруживается экзопланета? Ее невозможно увидеть. Ее увидеть невозможно. Она крайне маленькая. И больше того, она находится у очень яркой звезды. И на фоне яркой звезды, и плюс сама планета очень маленькая, наших телескопических способностей не хватает, чтобы разрешить ее, эту планету. Поэтому мы ее обнаруживаем только потому, что она на некоторое время затеняет свет звезды, вокруг которой вращается. То есть мы как бы обнаруживаем не саму планету, а момент затенения звезды. Ну, вот она такая, она прошла, и мы такие, о, интенсивность света у звезды чуть-чуть изменилась. Все это вот как раз, значит, планета вокруг нее вращает. Вот так мы их обнаруживаем. Также мы обнаруживаем и пешеходов в пробках. Не потому, что их видно, а потому, что они проходят на фоне фар встречного потока. Они проходят. И на секундочку затеняют фары. И ты видишь, так фары такие, раз затенилось, два затенилось, и такой, о, кто-то идет там. Потому что в этом просвете черном между фарами встречных автомобилей пешехода не видно. В этом просвете пешеход, в принципе, ровно такая же чернота. Он как Назгул, помните? У Толкина Назгулы были очень хорошо описаны. И Джексон, кстати говоря, очень неплохо реализовал Назгула во «Властелине колец» кинематографически. Назгулы были описаны не как что-то черное, а они были описаны как пятна темноты. Темнота такая вот, ну, темнота, которая поглощала свет. Это как дыры черные были. Назгулы. Так вот, я хочу вам сказать, без обид только, товарищи пешеходы, вы реальные назгулы. Назгулы, которых, ну, вы как пятна тьмы, всасывающие в себя свет, но при этом не светящиеся вообще, черные. И обнаружить вас мы можем только потому, что вы затеняете фары встречных автомобилей на секундочку. И поэтому, когда вы собираетесь играть в самоотверженность и отвагу, дескать, ты водитель, и ты должен уступить мне дорогу на этом нерегулируемом, неосвещенном, неподсвеченном пешеходном переходе, а я буду идти, а я еще и буду идти в капюшоне и в наушниках, вот так вот, уставившись под себе в ноги, а ты должен меня заметить, то это, в общем-то, немножечко безответственно с вашей стороны. Ну, я так думаю. Поэтому... Безусловно и, конечно, да, нужно обязать что-то носить. Ну, как обязать? Ну, как обязать человека ценить жизнь свою? Ну, как ты его обяжешь ценить жизнь? Ну, если не ценит, ну, так и... это странно. Вы в метрополитене давно... А на улице вот так вот. Вы давно выходили на улицу просто? Почему-то мы предпочитаем все черное, все мрачное. Человек... В желтом, красном или зеленом пуховике тут же представляется гомосеком каким-нибудь, правильно? Ну уж точно гомосятина какая-то, если он желтый пуховик надел. Ну чего он павлин вот это вот вырядился? Знаешь, шапка у него красная, пуховик у него желтый, а ботинки у него блестящие, и вот это вот все. И еще какой-то ярко-оранжевый с серыми полосками рюкзак. Ну точно гомосек. Ну что ты... Нормальный же человек должен быть во всем черном, и лицо черное у него должно быть, и мысли у него должны быть черные. А ты, если ты яркий, так ты точно нетрадиционал какой-нибудь. Хотя, неправильно я говорю, потому что даже человек в желтом пуховике ночью на просвет через фары все равно будет определяться черным. И душонка у него черная, и вот это все. Да, пешеход, помни. Если тебя собьет машина на пешеходном переходе, ты абсолютно и безусловно прав. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Да я... Доброе утро. Сейчас, секундочку.
Да.
Роман.
Да.
Первый раз позвонил его
на радиостанцию. Нет, второй. Я вижу, что у вас уже была попытка дозвона.
Да. Значит, по поводу пешеходов. Я не знаю, как... Говорят, что в Беларуси вообще зимнюю одежду обязаны носить светоотражающие...
Что-то блестящее должно быть, да, светоотражающее. Должна быть какая-то штука.
Сам поймался на мысли, тоже бываю пешеходом. Вы знаете, вот есть на рюкзаке такая светоотражающая штука, но вот теперь... Буду теперь носить еще, наверное, светоотражающее, когда буду пешеходом выходить.
Обязательно, обязательно. Но есть такие эти штучки, эти, которые сворачивают, как браслетики, знаете, она как пластинка длинная, ну, как линейка, но только у нее внутреннее напряжение, и ты, когда на запястье ее такое щелкаешь, она такая щелк и превратилась в браслетик, скрутилась в спиральку.
Ну, повесьте такую штучку куда-нибудь, на рюкзак, еще куда-нибудь. На ребенке вообще, ну, нужно сказать, что хорошие производители одежды сейчас, конечно, вшивают уже изначально в детскую одежду что-то светоотражающее. Обязательно вшивают. Но вашу одежду не вшивают. Вы считаете это зашкваром и гомосятиной, чтобы вот это у вас там что-то блестело. А тем более, чтобы что-то было ярким. А тем более, если ты идешь по улице и улыбаешься ни с того ни с сего, так ты не просто гомосек, ты еще и идиот. Правильно? Ну что ты идешь в желтом пуховике, в зеленых брюках и улыбаешься незнакомым людям? Ну, естественно, клинический идиот, конечно. Но нормальный же человек не может улыбаться просто так. Ведь смех же без причины признак дурачины. Это же у нас зашито в народную мудрость, в скрепы в наши. Поэтому, ребят, ну, надо поработать, конечно, над этим. Надо, конечно. Ну, немножечко. Начните, не знаю, начните с нижнего белья яркого. Но если стыдно что-то начинать носить внешне яркое, начните с труселей хотя бы, тех самых классических красных.
Моторы.
7.35 и уже почти что 36. И мы продолжаем. И 380 тысяч. И они все прибывают. И прибывают. 27 километров в час. Это скорость движения в центр в километрах в час, если ее посчитать. Ну вот, в Москву вы сейчас можете въехать примерно с такой средней скоростью. Вот теперь-то, наконец, средняя скорость почти соответствует той средней скорости, что вы можете видеть на своих приборных панелях, да, в хорошем смысле слова, на бортовых компьютерах. Красные труселя попахивают пропагандой. Я не знаю, чем попахивают красные труселя. Это все зависит от вашей личной гигиены. Так, давайте, ведь я же вовсе не про Kia, когда я сказал, я вовсе не хотел хвалить Kia, извините. Я хотел сказать правду вам об автомобиле. А у Прайма действительно нет такой функции, которая вам сообщает о том, что впереди стоящий автомобиль поехал. Такое я видел в двух Kia. Сначала в К5 я это увидел, и то случайно. Пиликнула она, когда автомобиль впереди поехал. А второй раз это я встретил вот недавно совсем, когда мы совершали марш-бросок Москва-Воронеж, говногрязь. Ну, такая вот эта, ой, как вспомню, так вздрогну про вот эту вот грязь. В воронежских степях в этих. И обратно потом в Москву. В этом автопробеге Махав показал. Махав! Я думаю, что... не помню, как звучит этот анекдот, но я точно помню, как МХАТ там говорит. МХАТ! Как бы выплевывая. МХАТ! Я думаю, что вот так же мы можем говорить Махав! Махав! Вот про Kia. И Махав тоже оборудован этой системой. Но теперь давайте правду про компанию Kia. В ремонт направят автомобили, оснащенные проблемными моторами 2.4 Тета 2 и 2.0. Что за ню? Непонятно. Но опять не у нас. У нас, несмотря на то, что... ой, важная информация, извините, леший, серьезно. Сбили девушку прямо сейчас на Измайловском шоссе, нерегулируемый переход, таксист. Девочка поднялась. Ну, то есть живая, уже хорошо. Это к вопросу о таксистах в данном случае. И к вопросу о пешеходах, и о заметности, и о том, что все должны быть бдительными. Не только водители, но и пешеходы должны быть бдительными. Ребят, бдительность... Это не компьютерная игра, это жизнь. Истрогинский мост летит, и это очень странно, Валерий. Валерий, не бывает чудес в мире, он не может просто так полететь. Я думаю, что это связано с тем, что где-то чуть раньше серьезная проблема случилась, и эта проблема придерживает основной ток транспорта, и в результате у вас там сейчас хорошо. Так вот, возвращаясь к проблемным моторам Kia, это опять не в России. В России все хорошо, все прекрасно. Замечательно, спокойно, ничего не горит, не взрывается, никаких задиров, ничего нет. Это все в США. Ну, понятное дело, какая страна, такие двигатели. В сервис направится 295 тысяч Sorento Sportage. Форд нас-то не парит. Форте есть такой у них автомобиль. Оптима и Соул. Они были выпущены в 2012-2015 годах и оснащались двигателями 2.4 и 2.0. Бензиновые. Национальное управление по безопасности дорожного движения курирует компанию этот институт курирует компанию. Я думаю, он не только Kia курирует, он вообще все компании курирует. Сообщил, что отзыв проводится в качестве превентивной меры для снижения потенциального риска. В сервисных центрах автомобили обследуют на предмет запаха гари или дыма. Окей. Ну, то есть, это очень хорошая новость. Вы привозите автомобиль, на 3 часа на парковке постоял, все, и потом приходит специалист и начинает его нюхать. Нет ли здесь запаха гари? Гари? Нет запаха, да. А дыма? Нет, и дыма тоже. В случае обнаружения неисправности, вот так, а неисправностью будет запах дыма. Ну, нет, он еще потом послушает, как работает мотор. Будет произведен бесплатный ремонт, либо двигатель заменят на новый. Американцы, конечно, так не поступят, но на месте наших автовладельцев. Но я бы что-то придумал. Начадить там каким-нибудь дымом для того, чтобы тебе заменили мотор. Поди плохо с новым мотором. Вместе с 295 тысячами Kia проверит 129 тысяч Hyundai Santa Fe, Sonata и Veloster. Помните такой интересный автомобиль с непропорциональным распределением дверей? С водительской стороны одна дверь, а с пассажирской две. Это удивительный автомобиль, который так и не стал популярным из-за своей слишком оригинальной компоновки. Ну и вообще. Вот. Американские власти оштрафовали Hyundai Motor на 54 миллиона, но это мы уже возвращаемся к теме, которую обсуждали. И теперь метнемся в Россию. А что же у нас? То есть, вот что в Штатах. В Штатах Kia меняет двигатели бесплатно автомобилям, потому что их, ну, там запах дыма и все такое. А что у нас? А у нас снова подорожали автомобили Kia. Повышение не коснулось только недавно представленного Rio X, бывший X-Line, и кроссовера Sorento, бывший Sorento Prime. Остальные цены выросли на величину от 10 до 150 тысяч рублей. 11 моделей стали дороже на величину от 10 до 30 тысяч рублей. Российский офис Kia не сообщил об увеличении цен. Странно. Российский офис Kia продолжает вести себя ожидаемо. Я уже даже не могу слово подобрать. Но это странно. То есть российский офис Kia, если бы мне сейчас нужно было получить какую-нибудь информацию по состоянию дел в компании Kia, то я уже, пожалуй, бы даже не отправился за этой информацией в российский офис Kia. Потому что все равно я точно железобетонно знаю, что я там ничего не получу. Ну, в смысле, когда я обращался туда за информацией по дизельному Sorento и проблемам с выдачей автомобилей, которые, очевидно, проблемы уже были очевидными, и потом они были признаны, и о них уже было известно на тот момент, когда я обращался, но официальный ответ мне был дан, что просто слишком большой спрос, и мы не успеваем его удовлетворить. Хотя автомобили не продавались и не выдавались, и дело было не в спросе. Ну вот сейчас тоже. Российский офис Kia не сообщил об увеличении цен, а подорожание стало известно в ходе мониторинга официального сайта марки. То есть они это сделали, но не сообщили. За последние 5 месяцев Kia повышает цены в 5-й раз. Большинство моделей прибавили от 10 до 30 тысяч рублей, но отдельные комплектации стали дороже на 50-70. А Stinger и K900 подорожали на 100 тысяч, а Mahav на 150. Это к вопросу о том, что его еще нет. Цена была заявлена. Вы совершили первые поклевки на эту цену. Ну, вы клюнули на нее. Правильно? Правильно. Поклевка была у вас первая. Думаете, о, как хорошо, какая хорошая цена. И зря. Вы проявили зря такой. И я тоже зря хорошо говорил об автомобиле. Потому что российский офис Kia послушал это все и говорит, мать честная, какой же хороший автомобиль сделали в Корее. Его же не здесь сделали, правильно? Нет, не здесь. Нет. Не проектировали его здесь, ничего. И поэтому, говоря о российском офисе Kia, мы не говорим об офисе автопроизводителя. Мы говорим как бы об офисе. А производство, оно, ну, в общем. И они говорят, боже мой, какой хороший автомобиль изобрели наши небожители, наши боги в Южной Корее на предприятии. Какой ловкий получился автомобиль. И, вероятнее всего, мы продешевили что-то на старте. Мы зря пообещали такую интересную, привлекательную цену. Посмотрите, как много людей клюнуло на эту цену. Давайте-ка мы ее сейчас изменим. Поэтому Махав стоит теперь не 3 миллиона 59 тысяч, как он стоил. Стартовая комплектация, которая уже была, в принципе, неплохо упакована. А стартовая комплектация стоит 3 миллиона 249 тысяч рублей. Все. 249. Все? Окей. Нет, подожди, а почему 150? 3,59 разве она стоила? Нет. Сколько стоила стартовая комплектация Kia? Махав! Когда вы приходили за ним в дилерский центр, вам же, конечно, выкатывали цены. Вы сначала смотрели на ценник, который там стоял, официальные цены, да, какие-то. А уже только потом вам дилер говорил, ну, вы, в общем-то, ради ознакомления можете, конечно, посмотреть на вот эту цену, вот эту вот цену. Но вообще-то... А, нет, 3,99. Не 50, а 3,99. 3,100 он стоил на старте, 3,100. Ну, логично, да. И теперь 3 миллиона 249. Ну, 250 тысяч стартовая цена. А сколько финишная? Финишная, вероятно, тоже должна на 150 увеличиться. И тогда это будет не 3 миллиона 559, а 3 миллиона 700 уже официальная. И тогда, наверное, тогда и дилерские аппетиты должны увеличиться. И уже не 4,5 вам должны предлагать Махав, не за 4,5, а за 4,650. Правильно, я считаю? Да, я считаю правильно. Ну, то есть вот, смотрите, как теперь выглядит ценник. Прибавка. Пиканта плюс 20, Рио плюс 10, Сол плюс 15, Селтос плюс 15, Церата плюс 20, Сид плюс 30, Эксид от 30 до 50, увеличение стоимости, Спортедж плюс 20, К5 плюс 30, Стингер плюс 100, Махав плюс 150 и К900 плюс 100. Интересно было бы уточнить, а что там с К900? Сколько штук продано К900 за последнее время, но мы, конечно, этого никогда не узнаем. Ну и, честно говоря, не очень-то и хотелось.
Моторы.
Все равно дешево, пишет Валерий. Все равно дешево. 4,5. Все равно дешево. Да что ты будешь делать? Повышают и повышают, и никак не могут сделать свои автомобили дорогими. Правильно, Валерий? Не получается они. На слиянии Варшавки и Симферопольки авария. Внимание! Камера ЦОДД передвижная на полосу. Будет весело. Варшавки авария и камера ЦОДД передвижная на полосу. Будет весело. А, в смысле, что авария, объезжать нужно через пересечение полосы. И вот это все теперь... Ой, как ужасно. Это обман. Летом в Kia Саранск Optima GT-Line 2100. Звоню вчера. 2400 К5. В смысле, а в чем обман? Я-то никогда не обманывал. Я говорю, что говорю, как есть. Автомобили Kia стоят запредельных денег у дилеров, а компания Kia не собирается принимать никаких мер, потому что дилеры им гораздо важнее, чем их клиенты. Потому что клиентов много, а дилеров меньше. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, да. Месяц назад покупал себе Sorento новый, не Prime, а четвертое поколение уже.
Бензиновый, все-таки отважились брать бензин, правильно? Дизель-то?
Нет, хотел дизель в максималке, пришел к дилеру, ага. Значит, к одному дилеру пришел, тот мне сразу сходу зарядил на Новой Риге дилер большой, городской.
Да.
Зарядил 3,5. Я говорю, ну там, может, какие-нибудь допы там, да. Сказали, нет, это просто ваша цена. Цена для вас. Это машина в резерве.
Для вас.
Не факт, что вы ее получите. Я пошел к другому дилеру. Нашел у другого дилера в наличии машину. Тоже 3,500. Но там хотя бы допов они там напихали там на 250-300 тысяч. Все, машину уже забронировал. Пошел в кредитный отдел. Оформлять кредит на машину. Аванс внес 25 рублей. Вот. И тут менеджер подбегает, говорит, ой, извините, я забыл вас предупредить, мы машину сегодня вам отдать не можем, там надо кое-что доделать.
Да.
И типа завтра приходите. Ну и вечером перезвонит, говорит, ой, знаете, и завтра не сможем. Наверное, к концу недели. Ну и закончилось в конечном итоге тем, что мне сказали, что все, дизеля не отдаем. 25 рублей мне они возвращали неделю, полторы, наверное, две. Вот, писал там какие-то заявления, ну, то есть очень было сложно. Ну, да. В конечном итоге взял себе вот Кодиак.
Вот. Это в результате, спасибо вам большое, вот это та формула, которую я нарисовал представителю офиса российского Kia в Калининграде, когда мы общались на тему Sorento. Общались и тестировали новый Sorento, который мне понравился. Вообще, нужно сказать, что, серьезно, я бы хотел быть правильно понятым. Против компании Kia я вообще ничего не имею. И больше того, Kia делает интересные автомобили. И все интереснее и интереснее. Махав мне очень понравился с учетом его рамности и того, как выглядит внешне, как выглядит внутренне, как едут и какой технологичностью обладают там, ассистентами, вот и все, ну, то есть насколько технически они современные, мультимедиа возможности. Одноклассники Махав, вот как они выглядят. Махав вообще красавчик. Ну, правда. Прямо вот классно. Тоже могу сказать и по Sorento. Ну да, там коробка, вот это вот все. Хорошая. Но сама политика, во-первых, коммуникации российского офиса с журналистами. Я не знаю, а может быть это просто... Вы знаете, иногда бывает такое в семьях, когда... Ну, не в семьях между там, родителями и детьми, а когда вот, ну, по сути, супруги, это же чужие люди друг другу. Ну, в смысле, это два посторонних человека, которые почему-то решили вместе делить там, кров, хлеб, преломить кровь, там, постель, еще что-то. А там вообще-то они посторонние люди, они чужие люди, в принципе. Вот. И бывает так, что... Что для того, чтобы расстаться, не находится аргументации, и ты сам начинаешь придумывать истории, провоцировать, как бы, да, провоцировать разрыв. Ну, там, гадить начинаешь в отношениях, вести себя отстойно. И все это только для того, чтобы спровоцировать разрыв. Может быть, просто журналисты уже перестали быть интересны компании Kia, им теперь интересны блогеры, а журналисты нет. А в открытую прервать отношения нельзя, и нужно это сделать как-то коряво вот так. Может быть, я не исключаю. Но, в общем, в результате больший вопрос у меня именно к коммуникации. К тому, что это плохо, когда первоисточник информации превращается в источник дезинформации. То есть, когда я хочу что-то получить по деятельности компании, у меня есть сразу несколько контактов, к кому я могу обратиться. И, как правило, всегда... Как правило, всегда. Обращаясь к этим контактам, я получаю информацию. А если пока что эта информация недоступна для журналистов, мне прямо говорят: брат, извини, сейчас не могу сказать, вот давай тогда. И это означает, что никто не узнает до этого момента. То есть информация закрыта. Но мне об этом скажут. Но так, чтобы есть данные... И вместо того, чтобы просто тупо сказать, не могу сейчас причину назвать, придумывалась другая причина, придумывалась. То есть, выдумывалась фантазия какая-то. Такого я не припомню. Ну, в смысле, не припомню. Но, тем не менее, я о чем говорю? Что вот именно эту схему я рисовал, общаясь с представителем Kia, говорил, а как удастся вам сдержать дилеров и аппетиты дилерские? Потому что видали мы истории и до появления Sorento, и до появления Махав с ценой на миллион дороже, чем у официального представительства указано. Я говорю, ну человек же придет, посмотрит. Тогда я говорил про К5. К5, который вы присылали картинки мне из дилерских центров, тогда К5 уже свободно продавалось. Где цена на К5 была 2,5 и 2,6? Ну, в смысле, это звучит хорошо, К5 за 2,5. Это можно даже слоганом рекламным делать. Приходи и забирай свою новую К5 всего за 2,5. Но вообще-то я говорю, что вот так человек придет, купившись на официальную цену в 2 миллиона 100 тысяч, увидит цену 2,5, вспомнит, что рядом стоял дилерский центр, это такой мультибрендовая штуковина, и рядом есть Toyota дилерский центр, дилерский. Он зайдет туда и возьмет свою новую Camry, хорошо упакованную, даже, вероятно, с мотором 3,5, с мотором V6. А не вот эту дохленькую версию, у которой даже нет версии GT, 240-сильной. Он пойдет и купит Camry. И таким образом вот так вы и начнете лишаться того, что вы нарабатывали годами, а именно лояльную клиентскую базу клиентов, которые готовы продолжать пересаживаться с Kia на Kia. Мне говорили, да нет, это все фигня. Вот вам, пожалуйста, уже вместо Соренто люди спокойненько идут и покупают Кадьяк. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. А можете рассказать про новый Defender и Geely Tugela?
Так, значит, вот, что касается Тугелы, Тугела мне только предстоит. В Адыгею на Тугелу я не ездил по разным причинам, но уже офис связался со мной, Geely, и там, ну, мы планируем уже сейчас, правда, они постоянно переносятся из-за плотного графика тестового, но Тугела запланирован. А пока что могу вам по Тугеле сказать комментарии своих коллег по цеху журналистскому и тех, с кем я знаком, так и общаемся. Недоумение, замешанное на удивлении, и вот такая гремучая смесь, но в целом очень позитивные отзывы. Недоумение связано с тем, что ты головой понимаешь, что это китайский автомобиль, но на ходу, по качеству, по ощущениям тактильным, по рулению, по всему, ты понимаешь, что это Volvo. Ну, в смысле, ты едешь в хорошем европейском автомобиле. Это не мои слова. Это я вам просто передаю то, что, то, о чем мы общались. И мне самому это интересно. Но с учетом того, что мы знаем, что Тугела это уже продукт настолько совместный, что, в общем-то, и соплатформенник Volvo и там, XC40, да, по-моему, вот XC40 ближайший из Volvo родственник. Хотя они все, и XC40, и XC60, это одна и та же платформа. Я могу сказать, что я скорее верю в эти... Для меня пока что это слухи, правильно? Ну, это же мне кто-то рассказывает. Единственное, что ценник 2,5, но мы видим, что корейцы уже по 3,5, 4 и 4,5. А если это не просто китаец, а швед, китаец-швед, то есть так он и выглядит, как европеец, и внутри европеец, и основная его вина китайская в том, что шильдик у него Geely. А так-то вообще, вот, это раз, по Тугеле. Но Тугела планируется. Но уже сейчас я могу сказать, что главная проблема, с которой вы столкнетесь, это вот именно вот этот когнитивный диссонанс, когда вам нужно переосмыслить ценники и понять, что да, действительно, китайцы не просто могут просить у вас 2,5 миллиона рублей за кроссовер, а этот кроссовер действительно может соответствовать этой цене и при этом быть китайцем. Вот это все, каждая составляющая этого образа, понятно, в отдельности, но когда это все вместе сложить, то, в общем-то, начинается как-то резонанс такой, да, все начинает вибрировать, и как это взорвется. Слишком много для одного образа всего. Китаец, но который действительно классный, а внутри европеец, настоящий Volvo, и едет как европеец, и рулится потрясающе, мультимедиа, все хорошо, но это китаец, и 2,5 миллиона рублей, и так, мозг взрывается от этого. Так, это по Тугеле. И второе, что было, Defender. Defender'а ходовых характеристик не было, но когда я его увидел в Jaguar Land Rover Experience Center зимой, летом с ним знакомился, и обзорчик, кстати говоря, в ютубчике вы можете посмотреть. Потому что есть телега, есть Инстаграм, а есть ютубчик-канал. Все называются одинаково «Автоводитель». Можете зайти, посмотреть. Я не сильно заморачиваюсь по поводу съемок. Мне кажется, что не супермонтаж и вовсе не суперкартинка главное, когда просто нужно показать какую-то новинку. Поэтому я тупо на телефон все это быстренько снимаю. И вот, пожалуйста, тупо на телефон обзор Defender в статике, потому что я предпочел больше снять информацию об автомобиле, чем просто проехаться на нем по полигону. Поэтому динамических испытаний у меня не было, но я абсолютно убежден, абсолютно, что там все хорошо. У него, и с динамикой тоже. У него все прекрасно. У него отличный дизелечек, у него нормальная пневмоподвесочка, у него все хорошо с рулением. Он взял все самое лучшее, что есть у его собратьев из модельного ряда Land Rover, а вообще-то Range Rover. Он взял оттуда все самое лучшее. Но в том, что касается самой философии модели, того, как она сконструирована, материалов, фишечек, из которых он состоит, его внешности и самого образа, я могу смело вам сказать, что это абсолютно железобетонно один из фаворитов одна из ярчайших новинок 2020 года. И если бы речь не шла о цене, и вы бы меня спросили, Щукин, вот, ну, а какие автомобили бескомпромиссно, точно, железобетонно, зажмурившись, сделал бы своими? Так вот, новый Defender железобетонно вошел бы в пятерку. Нет, в тройку. Нет, в двойку. Нет, в пятерку. Ну уж в пятерку точно, совершенно. Потому что это действительно очень крутая штука. Поэтому я вам так скажу. Доверяю специалистам. И думаю, что едет он очень классно. А все остальное, все, что касается автомобиля, что делает его современным автомобилем, там все на высочайшем уровне. В общем, теперь это несбыточная мечта, потому что, елки-палки, есть у него одна проблема, которая присуща многим современным автомобилям. Цена, она называется. 459 тысяч автомобилей сейчас в столице. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.